какое бы живое существо ни изучал человек, он видит подтверждение силы Творца.
Невероятно богат и разнообразен животный мир нашей планеты, на которой гармонично сосуществует миллион.
Внутри ядра находятся хромосомы, каждая из которых представляет собой базу данных с огромным количеством информации.
Сам же двигатель нуждается в особом горючем для производства энергии. И эта необходимость была предусмотрена Всевышним. Содержит в себе мужские гены, а хромосомы X – женские.
По бездонию будет считаться та птица, что первой отпустит когти перед водой.
Проблематика книг, издаваемых Фондом научных исследований, была вдохновлена почетным президентом фонда господином Аднаном Актаром, одним из самых известных философов и просветителей исламского мира современности, который более известен под псевдонимом Харун Яхья. Харун Яхья стал предметом обсуждения в статье «Похороны Дарвина», опубликованной в самом известном периодическом издании эволюционистов в журнале «New Scientist». В статье отмечалось, что критика дарвинизма и исследование доказательств истины сотворения жизни развернулись по всему научному миру, и Турция является одним из центров этого движения. Журнал New Scientist констатировал, Харун Яхья признан международным героем. Его книги широко распространены во всем исламском мире.
Коран указывает путь науки. Четырнадцать веков тому назад Всевышний Аллах ниспослал человечеству священный Коран, писание, указывающее человечеству путь истины. Божественный свет Корана чудесным образом преобразил примитивный мир арабских племен, пребывавших во мраке невежества, хаоса и полной моральной деградации. Коран, ниспосланный людям Всевышним Аллахом как путеводитель и наставление в жизни, стал божественным светом, озарившим все вокруг. До ниспослания ислама арабские языческие племена, поклонявшиеся многим языческим идолам, вели из-за них бесконечные кровопролитные войны. Варварство народов было чудовищно. Ради идолов и нелепой родовой гордыни истреблялись целые народы. Жертвами становились даже дети. Не знали пощады ни женщины, ни старики. Ислам научил арабские племена пониманию чувства гуманности, уважения, любви и сострадания, нравственности, справедливости и культуре. Не только арабские племена того периода, но и многие народы мира обрели истинный смысл бытия и озарили свой жизненный путь через постижение божественной мудрости Корана. Повеление Аллаха к постижению мироздания и сути бытия стало началом периода великого расцвета исламской науки. Научное видение жизни, предписанное Кораном. В основе научного мышления всегда лежит чувство любопытства. Людей всегда интересовало устройство Вселенной и природы, ее законов, что побуждало их к изучению окружающей жизни, и таким образом начинались первые научные исследования. Однако многие люди напрочь лишены чувства любопытства. Им безразличны какие-то тайны строения мироздания или природы. Единственное, что имеет для них значение, так это удовлетворение их мелких мирских выгод, желаний и страстей. В обществе, где преобладают люди с подобным взглядом на жизнь, наука никогда не будет иметь какого-либо прогресса. Это общество окажется в плену лености и равнодушия. Арабские племена доисламского периода в точности соответствовали этому описанию. Однако аяты Корана впервые призвали уверовавших устремиться к знаниям, исследованиям и размышлениям о смысле бытия. В одном из первых ниспосланных людям аятов Корана Аллах обращает внимание арабов на верблюдов, которых они видели каждый день рядом с собой, и вопрошает к ним: «Ужель не смотрят они на верблюдов, чтобы понять, как созданы они, на небо, как вознесено оно, на горы, как возведены они, на землю, как распростерлась она? Теперь ты увещевай их и напоминай, тебе дано предупреждать лишь только». Во многих аятах Корана содержится божественный призыв к людям изучать природу и ее законы, ибо человек может приблизиться к постижению могущества Всевышнего только через изучение и познание его творений. Именно поэтому истинные мусульмане в Коране описываются как люди, глубоко размышляющие о смысле жизни, сотворении небес и земли. Они поминают Аллаха, и когда на ногах они, и сидя, и когда лежат, и размышлениям предаются о сотворении небес и земли. И говорят они: «Господь наш, Ты создал это все не понапрасну. Хвала Тебе! Храни же нас от мук огня». И именно поэтому занятие наукой для истинного мусульманина является одной из важнейших форм служения и поклонения Всевышнему Господу. Ведь Аллах ясно повелевает в Коране во многих аятах изучать и размышлять о строении жизни, всего сущего и самих себя. Если внимательно задуматься над аятами, Коран указывает нам все основные области науки. К примеру, Аллах так поощряет нас к занятиям астрономии: «Он – тот, кто сотворил семь небес рядами в гармонии друг с другом. В его творении ты не найдешь ни доли нарушений и несоответствий. вновь обратив взор свой вокруг, видишь ли ты какой-нибудь изъян? В другом аяте речь идет об астрономии и необходимости изучать Землю и ее строение, то есть об области геологии. Ужель не смотрят они на небо, что над ними, как мы воздвигли его и как украсили? И нет в нем никаких изъянов, как разостлали землю мы и возвели на ней твердыни гор и создали по паре всех творений, радующих взоры. Все это назидание для мудрого созерцания тем, кто всей душой к Аллаху обратился. В Коране говорится и о науке о растениях, то есть ботанике. Он тот, кто низводит воду с небес. Ею мы взрастили все растения, растим зелень, из которой выводим зерна, сидящие в ряд друг над другом. Из завязей финиковой пальмы гроздья плодов, свисающих к земле, сады так похожих друг на друга и не похожих виноградных лоз, маслин, гранатов. Посмотрите на них, когда они дают плоды и созревают. Поистине, в этом есть знамение для тех людей, которые веруют. О зоологии, то есть изучении животного мира. Для вас и в животных истинно есть назидание. Археологии и антропологии. Ужель не ходят они по земле? Пусть же смотрят, каков конец был тех, которые были до них. В другом аяте содержится указание на то, что человек может найти знамение Аллаха и в своем теле и душе. На земле есть знамение для тех, кто верует твердым убеждением. И в вас самих, так неужели не видите вы их? Аллах повелевает мусульманам в Коране углубляться и изучать все виды наук. Очевидно, именно поэтому история распространения ислама означала в те века и распространение науки и научной мысли. Наука в истории ислама. Когда пророк Мухаммад, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего, начал свои проповеди и распространение нового вероучения, арабы представляли собой невежественные племена, готовые полностью уничтожить друг друга из-за нелепых, бессмысленных убеждений и предрассудков. Но с приходом ислама, следуя божественному повелению, народы избавились от языческих верований и бессмысленных обычаев. В Аравии произошел один из самых поразительных процессов в истории мира. Ислам, начав свое распространение из маленького городка Медина, всего за пару десятков лет распространился от Африки до Средней Азии. Арабы, которые еще совсем недавно не могли обеспечить мира и благополучия в своем маленьком городке, после принятия ислама, дарованного им божественной милостью, создали крупнейшую империю мира. Не только арабские племена того периода, но многие народы мира обрели истинный смысл бытия и озарили свой жизненный путь через постижение новой веры. Профессор исламовед из Соединенных Штатов Америки Джон Эспозито в своей книге «Ислам. Благородный путь» приводит такое сравнение: самой поразительной стороной в процессе распространения ислама была его невероятная стремительность и успешность. Западные историки констатируют этот факт с восхищением. За первые 10 лет войска арабов одержали победу над персидскими и византийскими войсками, завоевав Ирак, Сирию, Палестину, Иран и Египет. Мусульманские войска были неразрушительными, но созидательными силами. Они навсегда остались в истории как успешные воители и успешные правители. Добровольное принятие ислама многими народами, прежде всего тюрками, чрезвычайно стремительно расширило границы Исламской империи и за очень короткий период времени превратило это государство в самую великую империю того периода истории. Одной из важнейших особенностей империи было то, что она стала центром невиданного до того момента научного прогресса и развития. Европа переживала свои самые мрачные дни в то время, когда ислам основал блистательную цивилизацию и заложил основы науки для будущего всех людей. Медицина, математика, геометрия, астрономия, социологические науки впервые в истории развивались систематизированно. Некоторые комментаторы и историки объясняют научный прогресс на землях ислама влиянием древнегреческих источников. Однако истоками исламской науки были прежде всего исследования и эксперименты, собственно, мусульманских ученых. Профессор истории Ближнего Востока Бернард Льюис в книге «Ближний Восток» констатирует: успехи средневековой исламской науки далеко не ограничивались лишь изучением древнегреческого наследия или же открытий, дошедших из стран Юго-Восточной Азии. Богатое наследие, которое исламские ученые передали современному миру, в большей степени формировалось из их собственных открытий и вкладов в науку. Греческая наука была лишь на теоретическом уровне, тогда как средневековая ближневосточная исламская наука была более практической. Классические познания в сфере медицины, химии, астрономии или земледелия были модернизированы и обогащены новыми наблюдениями и опытом. Секретом же столь стремительного развития науки были жажда знания и дисциплина ума, которой Коран учил мусульман. Приведем примечательные строки из дневника одного из мусульманских ученых того времени, которые показывают, сколь искренно было стремление к знаниям и сильно было понимание цели науки, основанное на заповедях Корана. «Затем я на полтора года отдал себя учебе и познаниям. Я изучил все темы по логике и философии. Были периоды, когда я вовсе не спал ночами, а днем опять-таки продолжал заниматься и читать. Если передо мной возникала проблема, которую я не мог решить, я шел в мечеть и, склоняясь в молитвенном поклоне, просил Господа всех миров разъяснить мне тайны нашей жизни и облегчить мне понимание того, что я никак не мог уразуметь. Вечером я вновь шел домой, ставил перед собой лампу и опять начинал писать и работать. И так я продолжал до тех пор, пока не стал специалистом во многих областях знания». Андалусия, в которой выросли многие известнейшие научные кадры мусульманских ученых, стала колыбелью множества величайших открытий и достижений, прежде всего в медицине. Мусульманские доктора обучались во многих областях медицины – фармакологии, хирургии, офтальмологии, акушерстве, физиологии, бактериологии, гигиене – сделали важнейшие открытия, которые и дали толчок развитию медицины и вывели ее на современный уровень. Вот лишь некоторые из них. Ибн Джуджуль – лекарственные растения. Абу Джафар Ибн Джаззар – медицина. Абдулатиф Аль-Багдади – анатомия. Ибн Сина Авиценна – анатомия. Закария Казвини – кардиология и психиатрия. Хамдулла Мюстафи Аль-Казвини – анатомия. Ибн Нефис – анатомия. Али бен Иса – анатомия глаза. Бируни – астрономия. Али Кушчу – астрономия. Сабит бин Курра – математика. Батани – математика. Ибн Хайсам – оптика. Аль-Кинди – физика. Эта высокая научная культура исламского мира обеспечила почву для европейского ренессанса. Мусульманские ученые были движимы повелением Аллаха о необходимости приближаться к постижению Создателя через изучение всего, что создано им, через знание и размышление. Эта идея, воспринятая и европейцами, стала движущей силой европейского прогресса. Зарождение науки на Западе. В Европе в эпоху раннего Средневековья господствовал религиозный фанатизм католической церкви. Церковь запрещала все формы вольнодумства. Наука находилась в полном ее подчинении. Инквизиция могла судить человека за любую форму инакомыслия или инаковерия. Сжигались книги. Сами же осужденные приговаривались к смертной казни. Это схоластическое давление Средневековья весьма часто упоминается в учебниках по истории, однако некоторые истолковывают этот исторический факт несколько ошибочно, заявляя, что люди, протестовавшие или не согласные с догматами церкви, были противниками веры, то есть безбожниками. Тогда как на самом деле ученые, выступавшие против фанатизма церкви, были на самом деле глубоко верующими людьми. Они не были против веры, но выступали против бессмысленных догм церкви. К примеру, известный астроном Галилео Галилей писал: «Природа, вне сомнения, есть еще одна божественная книга, от которой мы никогда не сможем отказаться и которая требует непременного прочтения». Все ученые, заложившие основы современной науки, были верующими людьми. Йоганн Кеплер, признанный основатель современной астрономии, говорил: «Моя цель – наслаждаться познанием совершенства в творениях Создателя». Исаак Ньютон, один из величайших ученых мира, говорил о своих научных исследованиях: «Моя цель – найти и познать Бога». Основоположник современной математики, величайший гений мысли Блэс Паскаль говорил: «Бог – творец всего сущего, от математики до великого порядка элементов, и мы исследуем их именно по этой причине». Один из основателей современной химии, изобретатель термометра фон Хельмонт, писал, что наука – это одна из составляющих истинной веры. Основатель палеонтологии Джордж Кувьер рассматривал ископаемые останки как доказательство божественного творения и впервые заявил, что все формы жизни были созданы в неизменном виде Всевышним Творцом. Карл Линне, впервые составивший биологическую классификацию видов, был глубоко верующим человеком и утверждал, что безупречный порядок, существующий во Вселенной, является важнейшим доказательством существования Господа. Основоположный генетики монах Грегор Мендель отстаивал истину божественного творения жизни во времена распространения идей дарвинизма и ламаркизма, заявлявших о случайном возникновении жизни. Он активно боролся с богопротивными идеями материалистов. Одно из величайших имен в области микробиологии Луи Пастер доказал невозможность возникновения жизни из неживой материи и показал, что все живое является чудом божественного творения. Известный немецкий физик Макс Планк говорил, что все во Вселенной управляется Всевышним Господом, обладающим безграничной силой и знаниями. Планк говорил: «Вера есть неотъемлемое свойство каждого истинного ученого». Альберт Эйнштейн, величайший гений XX века, писал: «Наука не может существовать без веры, ибо наука без веры хрома». И еще многие ученые были глубоко верующими в Создателя людьми. Леонардо да Винчи, искусство, инженерия, Георгиас Агрикола, минералогия, Джон Уилкинс, астрономия и механика, Исаак Барроу, математика, Николас Стено, стратиграфия, Томас Барнетт, геология, Инкрис Матер, астрономия, Нехемия Гру, медицина, Уильям Уинстон, физика, геология, Джон Хатчинсон, палеонтология, Джонатан Эдвардс, физика, минералогия, Ричард Кирван, минералогия, Джеймс Паркинсон, медицина, Уильям Кирби, энтомология, Бенджамин Бартон, ботаника, зоология, Джон Далтон, основоположник атомной теории, Чарльз Белл, анатомия, Джон Кидд, химия, Йоганн Гаусс, геометрия, геология, астрономия, Бенджамин Силиман, минералогия, Петер Марк Роджер, физиология, Уильям Бакланд, геология, Уильям Проуд, химия, Эдвард Хичкок, геология, Уильям Уивилл, астрономия и физика, Ричард Оуэн, зоология и палеонтология, Мэтью Маури, океанология и гидрология, Генри Роджерс, геология, Джеймс Глейшер, метеорология, Филипп Госсе, орнитология, сэр Генри Роулинсон, археология, Джон Эмбрус Флеминг, электроника, сэр Джозеф Генри Гилберт, агрохимия, Томас Андерсон, химия, Чарльз Смит, астрономия, Джон Доусон, геология, Генри Фабр, энтомология, Берн Риман, геометрия, Джозеф Листер, хирургия, Джон Белл Петтигрю, анатомия, физиология, Бальфур Стюарт, физика, электричество и ионосфера, Тайт, физика, математика, Эдвард Уильям Морли, лауреат Нобелевской премии в области физики, сэр Уильям Эбни, астрономия, Александр МакАлистер, анатомия, Джеймс Дана, геология, Джордж Романс, биология и физиология, Уильям Митчелл Рамси, археология, Уильям Рамси, химия, Говард Келли, гинекология, Поль Лемуан, геология, Чарльз Стайн, органическая химия, Рэндалл Шорт, медицина, Мерсон Дэвис, геология, палеонтология, сэр Сесиль Уэйкли, медицина. Все эти ученые были глубоко верующими людьми и посвятили свою жизнь изучению законов Вселенной, созданной Господом. Они размышляли о сути мироздания, изучали строение небес и земли, искали ответы и стремились к познанию Бога. Именно это отношение к жизни повелевается верующим в Коране. Именно с этого повеления началось рождение и развитие науки. Однако позднее, в XIX веке, на смену стремлению к познанию божественной сути жизни пришла иная, глубоко ошибочная идеология. Возникновение и крах материализма. В XIX веке мир стал свидетелем одного из самых глубоких заблуждений в истории человечества. Эти заблуждения, происходившие корнями из материалистических учений Древней Греции, стали активно внушаться в сознание и мировоззрение остальных европейцев. Теория эволюции Чарльза Дарвина стало самым печальным заблуждением в истории науки и общества. До возникновения дарвинизма биология в Европе считалась областью науки, которая со всей очевидностью показывала доказательства существования Всевышнего Творца. Известный биолог Уильям Пали приводил в своей книге «Природная теология» известный пример с часами. Если часы, которые вы носите на руке, доказывают, что был мастер, который их сделал, то и удивительный замысел в природе точно так же свидетельствует о существовании всемогущего Творца. Однако Дарвин, выдвигая свою теорию, пытался отвергать этот очевидный факт. Искажая научные факты и объясняя их абсурдными философскими причинами, он утверждал, что все живые существа и люди возникли на Земле по абсолютной случайности. Атеистические круги того периода были воодушевлены и стали активно поддерживать так называемые передовые идеи Дарвина. Именно тогда и возникло искусственно созданное противостояние науки и религии. английские исследователи Майкл Байгант, Ричард Лайк и Генри Линклин, издавшие книгу «Мессианское наследие», так комментируют состояние общества того времени. За 100 лет до Дарвина наука не была отделена от религии. Более того, наука являлась составной частью веры, и ее целью было служение вере в Бога. Однако с зарождением дарвинизма наука отделилась от той цели, что она преследовала до этого, и стала представлять себя как абсолютно непримиримого конкурента религии и альтернативой вере в Бога. Теперь уже люди вынуждены были делать выбор между наукой и верой. Не только биология, но и психология, социология и иные области науки стали приобретать все более искаженные формы. Астрономия также стала проповедовать материалистические догмы древнегреческих философов. Отныне целью науки стало доказательство правоты материалистической философии. Эти глубоко ошибочные убеждения за 1,5 века своего существования привели научный мир к полному тупику. Десятки тысяч ученых в различных областях науки затратили немыслимые усилия и время, надеясь найти таки доказательства правоты утверждения Дарвина и постулатов теории материализма. Однако крах этих усилий был неизбежен. Более того, все новые научные открытия показывали совсем иной результат, нежели те, что хотели получить ученые-материалисты. То есть каждое новое открытие лишь подтверждало истину божественного творения жизни. Научный мир сегодня пребывает в состоянии шока перед этим фактом. Чем глубже люди проникают в изучение природы, тем поразительнее становится величайший план и замысел строения каждой ее мельчайшей детали, сокрушающей основу теории материализма. К примеру, поразительное строение невидимой глазом микроскопической молекулы ДНК со всей очевидностью показало, что эта основа любой жизни абсолютно не может быть продуктом случайного зарождения. В одной микроскопической молекуле ДНК в теле человека содержится такое количество информации, которое может наполнить энциклопедию в 900 томов. Профессор Генея Майерс, работающий над проектом создания генома человека в компании Селлера, дает такой комментарий. «Меня более всего поразило строение живого организма. Эта система неповторима и чрезвычайно сложна. Словно бы она сотворена специально, особым образом. В ней видно присутствие величайшего разума. Это удивление и растерянность господствуют во всем научном мире. Ученые со всей очевидностью осознают несостоятельность материалистической философии и идей дарвинизма, на которых они воспитывались. Некоторые из них продолжают хранить молчание, но некоторые уже говорят об этом открыто. Вот слова одного из известнейших ученых в мире, американского биохимика профессора Майкла Бехе, который он приводит, говоря о состоянии современной науки. За последние 40 лет биохимия открыла большую часть тайн строения живой клетки. Десятки тысяч людей посвятили свои жизни долгим исследованиям в лабораториях, чтобы разгадать эти тайны. Все усилия, отданные на изучение строения клетки, с очевидностью, не допускающей никаких иных объяснений, доказали, что в строении клетки существует замысел. Этот вывод столь ясен и поразителен, что нам следовало бы считать его одним из самых важных открытий в истории науки, радоваться этому безмерно и праздновать это открытие с великими торжествами. Но не было никаких празднований, никто не выражал своей радости. Но почему? Почему научный мир не хочет открыто заявить о величайшем факте, установленном им? Потому что ученые понимают, признание существования в природе разумного творения заставит их признать и существование Бога. Та же ситуация складывается и в сфере астрономии. Открытия 20 века полностью сокрушили представления астрономов 19 века. В факт существования Большого Взрыва и момента начала бытия Вселенной, после которого во Вселенной возник удивительный порядок и тончайший баланс, самым совершенным образом приспособленный к жизни человека, абсолютно доказан. По этой причине и атеистическая физика, и астрономия переживают период стремительного краха. Американский физик профессор Роберт Гриффит остроумно комментирует эту ситуацию. «Когда я хочу поспорить с кем-нибудь из атеистов, я отправляюсь на кафедру философии, потому что среди физиков теперь уже таковых не найти». Иными словами, материалистическая философия сегодня совершенно нежизнеспособна. Наука заново открыла и доказала ряд важнейших истин, столь долго отвергаемых материалистической идеологией, и на арене истории возникает новое научное видение, основанное на признании божественного замысла жизни. Теория разумного творения, стремительно набирающая популярность в научном мире Соединенных Штатов Америки, в последние 10 лет стала предвозвестницей нового научного мышления. Сторонники этой теории утверждают, что дарвинизм был самым большим заблуждением и умышленным обманом общества в истории мира. Современная же наука везде и всюду показывает факты высшего творения. Известный австралийский ученый, профессор микробиологии Майкл Денден, говорит о невозможности объяснения чрезвычайно комплексного строения живых существ законами эволюции. Это очень серьезная проблема, которой стыдятся, умалчивают и стараются избежать все ученые. Действительность такова, что большинство комплексных систем в природе и законов адаптации не могут быть разумно объяснены никакими процессами эволюционирования или промежуточными формами. И, на мой взгляд, это основная проблема современной науки. Ведь этих комплексных систем так много. Что касается меня, то я признаю, что в теории эволюции заключается серьезная проблема. Моя логика не может принять ее объяснение. Известный немецкий биолог профессор Вернер Гитт говорит о генетических данных, заложенных в молекуле ДНК живых существ и свидетельствах наличия разумного творения. Случайное возникновение новой информации в молекуле ДНК невозможно. Если вы увидите какую-либо компьютерную программу, то значит был и программист, который ее составил. Если вы увидите машину, то вы знаете, что есть и кто-то, кто ее сделал. И если вы увидите в клетках биологическую информацию, то логически вы вынуждены признать, есть тот, кто ее создал. Этот создатель сотворил гены, белки или другие органы. Существование этого Творца неизбежно. Следовательно, мы вынуждены говорить о невозможности возникновения жизни в результате процесса эволюции. Профессор биохимии из Соединенных Штатов Америки Майкл Бехе так объясняет очевидность факта божественного творения. На мой взгляд, заключение о существовании разумного замысла, существующего во всей Вселенной, абсолютно научно и основано на реально видимых конкретных системах и законах. Вселенная и живые существа были спланированы, то есть являются продуктами сознательного творения. И я хочу заявить, что это заключение появилось в результате развития науки и последних открытий, а не из нашего незнания. Американский философ Филипп Джонсон констатирует современное положение науки. Мы – существа, которые созданы разумом Творца с определенной целью. Появление нас или иных живых существ произошло согласно воле и замыслу Творца и для некой цели. Заключение. Всевышний Аллах сотворил нашу Вселенную, и все сущее вокруг нас показывает нам знамение Его присутствия. Наука же является одним из методов изучения созданного им мира, а потому наука и вера никоим образом не могут быть в противоречии или существовать отдельно друг от друга. Более того, ислам поощряет науку и стремление к знаниям. Величайший научный прогресс, начавшийся в мире с распространением ислама, является ярким тому подтверждением и показывает значение науки для мусульман. Абсурдные теории XIX века, стремившиеся разделить веру и науку и утверждать о неразрывности научного прогресса и материалистической философии, сегодня уже исчерпали себя. Человечество очень скоро осознает еще более ясно, что Вселенная сотворена Всевышним Создателем. Наука лишь показывает нам доказательства этого. И священный Коран, ниспосланный 14 веков тому назад и сообщивший людям эту истину, указывает путь современной науки. «Это Коран, благословенная книга, которую мы ниспослали тебе, дабы глубоко размышляли над ее знамениями и внимали увещеваниям те, кто разумением чист. Сие мой истинный путь, так следуйте же им, не следуйте путям, которые отдалят вас от его пути. Он заповедовал вам это. Быть может, вы будете благочестивы». И если истина Господня следовала бы их желаниям, вне сомнения поверглись бы в упадок и небеса, и земли, и все, что пребывает в них. Нет, мы принесли им величие и честь, они же отвращаются от этой чести. Мораль Корана. Сейчас, пока мы смотрим этот фильм, великое множество людей испытывает страдания и горе. Некоторые из них ведут борьбу за выживание от голода. Кто-то вынужден работать в совсем еще юном возрасте. Кто-то изгнан из своих домов, разлучен с семьями и детьми изгнан с родных земель. Практически каждый день мы читаем в газетах, видим по телевидению таких людей. Но большинство из нас, прочитав эту информацию, перевернув страницу газеты, переключив программу телевизора, тотчас же забывает о существовании таких людей. До тех пор, пока мир будет оставаться равнодушным и безучастным к бедам других людей, на земле не прекратятся страдания, несправедливость и горесть. Решением всех этих проблем может быть только голос совести каждого человека, который будет помогать оказавшемуся в беде, не требуя ничего взамен. Вера же является единственным источником подлинной совести. Люди, искренне верующие во Всевышнего, протянут руку помощи нуждающимся ради обретения благоволения Господа и пожертвуют всем, что в их силах. Всевышний Аллах описывает в Коране, каким моральным обликом должны обладать истинно верующие. Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, и говорят: «Мы даем пищу ради довольствия Аллаха, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности, ведь мы страшимся Господа своего в тот тяжкий судный день». Моральные заповеди и нравственность, которую Всевышний Аллах избрал для верующих, требуют от человека проявления искренней любви, милосердия, самопожертвования. Человечество сможет достичь подлинной справедливости и мира на земле, только приняв эти моральные заповеди и воплощая их в жизнь. В противном случае мир преисполнится жестокостью и несправедливостью. Как это происходит сегодня? Предупреждение политических амбиций. Сегодня политика превратилась для многих людей в сферу бизнеса и достижения личной выгоды. Она уже давно утратила миссию служения людям. Политики преследуют цель заполучить, а затем сохранить высокие посты любой ценой и как можно дольше в своих руках, и подниматься еще выше по служебной лестнице. Люди, думающие подобным образом, могут прибегнуть ради достижения своих целей к любого рода обману и бесчестию. Речь уже не идет о служении своему народу. Они не стесняются приступить через все законы человечности. В странах, где у власти находятся диктаторские режимы, ситуация еще более ужасающая. Народ влачит существование в полной нищете, борясь с голодом, бедностью, эпидемиями, а правители страны живут в неописуемой роскоши. К примеру, умерший в 1997 году заирский диктатор Мабуту. Мабуту каждый месяц заказывал себе парикмахера личным самолетом из Франции, тогда как народ пребывал в непрерывной войне в полном смысле из-за куска хлеба. Мабуту приватизировал все природные запасы ценных металлов и алмазов в стране, но не замечал при этом своего народа, волочившего существование в голоде и нищете. диктаторы, подобные Мабуту, явные примеры того, как слепнет совесть человека, не знающего веры и не испытывающего боязни перед Богом. Аллах так описывает образы этих людей в Коране. Когда же они отвращаются от тебя и обретают власть, то поспешают творить нечестие на земле, губить посевы и людской род. Но Аллах не любит нечестие. Главная причина всех этих искажений и извращенных политических режимов – отсутствие веры и богобоязни. Люди, не испытывая страха перед Господом, не знают ни справедливости, ни милосердия, ни совести. Они делают вид, что не боятся и не верят в день Господнего суда, а потому могут совершить любое бесчестие и безнравственный поступок. Именно поэтому решение всех человеческих нравственных проблем на земле возможно только через воплощение в жизнь божественных повелений Корана. Искоренение бедности. Люди, которые влачат существование на помойках. Дети, вынужденные работать за мизерные деньги, подвергая риску свою жизнь. Бездомные, которые вынуждены жить на улицах. Дети, умирающие от недоедания. И еще многие проблемы, проистекающие от нищеты и недостатка еды, сегодня на повестке дня всего мира. Даже в такой богатейшей стране, как Америка, число людей, живущих за чертой бедности, увеличилось за последние 20 лет в 3 раза. Остановить этот антигуманный процесс можно только воплощая в жизнь божественные законы и высшую нравственность Корана. Жертвовать своими возможностями и средствами, дарованными нам Аллахом, и отдавать их нуждающимся или немощным. Не совершать по отношению к другим людям того, чего не пожелаешь себе. Не быть лицемерным, делать добро и помогать людям не ради обретения славы или известности, но ради служения милости Господа. Воплощение каждым человеком в жизнь этих нравственных добродетелей – путь к решению всех социальных проблем, к установлению справедливости и мира в жизни. Ведь Всевышний Аллах повелевает тем, кого Он наделил многими материальными благами. Пусть те из вас, которые в достатке и богатстве, не отказывают в помощи близким, нуждающимся и переселившимся на пути Аллаха. Пусть прощают и будут благотерпимы. Ужель вы сами не хотите, чтобы Аллах простил вас? Аллах поистине прощающий, милосерд. Аллах особо указывает верующим и на то, как они должны относиться к неимущим. Аят гласит, что имущий должен отдавать часть своего богатства нуждающимся. и в достоянии их всегда есть доля для лишенных, которые взывают о помощи или в смирении молчат о своих нуждах. Коран особо указывает на праведных людей, которые не говорят о своем тяжелом материальном состоянии, и повелевает мусульманам оберегать их права. «Вам милостыню давать надлежит тем, кто в нужде, посвятившим себя пути Господнему. Нет у них мощи ходить по земле в поисках достатка. Но скромность их такова, что незнающий сочтет их ни в чем не нуждающимися. Ты распознаешь их по лицам. Они не вершат бесстыдства и не просят у людей. И что бы вы ни пожертвовали из добра своего, Аллах поистине об этом знает». Другая сторона проблемы бедности – это беженцы. Бедные люди мигрируют в другие страны в надежде обрести там лучшую работу или большие материальные возможности и заработки. Однако многие страны отказываются принимать их, и тогда они прибегают к нелегальным путям, что приводит к возникновению серьезных и очень печальных проблем. Еще один фактор, заставляющий людей мигрировать – это войны. Ужасы войны и неизбежная разруха, нищета, голод принуждают многих людей покинуть свои дома и родину. Пример из недавней истории, когда затяжной кровопролитный конфликт в Косово стал причиной массового исхода людей. С марта 1998 года, когда началась миграция жителей края, опустели практически все города Косово. Около 300 тысяч албанцев многие дни без остановки шли, покидая родину, и стали беженцами. В тяжелых условиях от холода и недоедания многие из них лишились жизни. Стыдно признавать, что многие страны, имея все возможности принять и обогреть людей, отказались открыть свои границы вынужденным беженцам. Если на земле установится соблюдение божественных заповедей Корана, жизнь людей станет совсем иной. Права людей, лишенных средств к существованию или пребывающих в трудности, изгнанных со своих земель, не могут не защищаться. Пожалуй, самым ярким историческим примером подлинной исламской нравственности и следования повелениям Всевышнего Аллаха была Османская империя, которая в 1492 году оказала теплый прием иудеям, бежавшим от преследований из Испании во времена Реконкисты. Самые красноречивые примеры самопожертвования и милосердия сохранились в истории со времен пророка Мухаммада, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего. Малочисленная община мусульман города Мекки, где зародился ислам, была вынуждена покинуть город, спасая свои жизни от преследования язычников, оставив свои дома и имущество, и переселиться в другой город, Медину. Мусульмане же Медины проявили примеры подлинной исламской братской помощи и разделили с ними все имущество, что у них имелось. Аллах повелевает нам в Коране, каким должен быть пример мусульманской нравственности. «Те, которые утвердились в сердцах с верой в Медине до них, любят тех, которые переселились, и не испытывают в душе никакой нужды в том, что даровано им из благ. Даже если они и нуждаются, они отдают пред собой предпочтение братьям своим. Те, кто избавили себя от скупости души, они поистине обретшие спасение». Спасение человечества заключено в воплощении в жизнь высших нравственных повелений Аллаха, отречении от своих личных выгод и помощи нуждающимся ради обретения довольствия Господа. искоренения проблемы расизма. Не секрет, что многие войны и конфликты на Земле возникали по причине расовой или национальной ненависти между различными народами. Расизм или этническая вражда является источником этих конфликтов. Те, кто преступно принимает и разделяет эти идеологии, яростно защищают свою расу или нацию, при этом испытывают беспричинную ненависть и злобу ко всем другим народам. Они полагают, что различия между расами и народами являются основанием для конфликтов и соперничества. Одним из примеров этой идеологии в недавней истории были нацисты, породившие чудовищные злодеяния. Нацисты только лишь во имя чистоты своей расы чудовищными методами массово уничтожали миллионы ни в чем не повинных людей – евреев, славян, цыган – лишь из-за их расовой и национальной принадлежности. Мораль Корана запрещает любые формы расизма или неприязни к людям. Как гласит Коран, Аллах сотворил многие народы и племена, чтобы они узнавали и знакомились друг с другом. Превосходство же лишь в близости к Аллаху и благочестии людей, но не в расе, к которой они принадлежат. Поистине, перед Аллахом самый чтимый не народ и племя, а тот из вас, кто наиболее благочестивый. Аллах знающ и всеведущ. Но горестно отмечать, что в нашем веке различия между людьми и народами приводили не к желанию познавать и общаться друг с другом, а к бесконечным конфликтам, принесшим миру горестные дни и великие страдания. Многолетняя межплеменная война в Заире была одним из множества горьких примеров расовых и национальных столкновений. Эта война охватила весной 1997 года территории 5 больших государств – Заира, Руанды, Уганды, Бурунди и Танзании. Два народа, Хуту и Тутси, практически полностью истребили друг друга. Вражда двух народов привела к ужасающему геноциду. Были зверски убиты около 500 000 человек. Маленькие дети, грудные младенцы убивались только за принадлежность к враждебному племени. Десятки тысяч людей, бежавших с территории военных действий, обитали в лесах, борясь с голодом, эпидемиями, нищетой, и большая часть из них погибла. Аллах в Коране так говорит нам о расовой неприязни людей и ненависти друг к другу среди невежественных, неверующих и далеких от богобоязни людей. Пока неверные в сердцах хранят высокомерие и злобу, что от невежества проистекает, Аллах низвел на посланника и уверовавших покой и умиротворение, и укрепил их словом благочестия, ведь они достойны были его и право имели. Аллах поистине всеведущ. Во всем мире сегодня существуют проявления расизма, демонстрирующие невежественное зло и безверие. Установление же мира и процветания между народами станет возможным только тогда, когда люди осознают заповеди Корана и будут следовать высшей гуманности его повелений. Заключение. Нравственная деградация, и проблемы, о которых мы говорили в этом фильме, известны каждому человеку, живущему на Земле. Однако большая часть людей не берет на себя ответственности за вклад в решение хотя бы одной из них. Большая часть людей не испытывает потребности даже задумываться о проблемах других или о бедах нашего мира. Некоторые люди стараются решить своими силами какие-то проблемы, но не могут этого сделать до конца. Причина же невозможности искоренить эти проблемы – ошибочность методов, отсутствие веры и богобоязни. Решение их возможно не путем применения той или иной системы, а прежде всего через изменение воззрения общества и каждого человека на мир и смысл жизни. Проблема в том, что люди должны быть не бездумными, эгоистичными и безжалостными существами, а людьми милосердными и готовыми к самопожертвованию ради нуждающихся. А это возможно только через воспитание в людях морали Корана, которую Всевышний избрал для людей как истинный путь. Ибо Аллах, сотворивший всех людей, сотворил для них и законы, и заповеди, которые могут сделать их жизнь самой благополучной, свободной, стабильной и надежной, исполненной достатка и любви. Ведь Господь повелевает нам в Коране: когда спросят у праведных, что ниспослал вам Господь ваш, они ответят: добро. Для тех, кто в этом мире вершит благое, есть лучшее благо, иная, вечная жизнь, большее благо. Как прекрасна обитель богобоязненных! Те же, кто отвергают заповеди Корана, растрачивают дарованные им жизни на достижение своих эгоистических целей, ради их достижения вершащих бесчестие по отношению к другим людям, пребывают в великом заблуждении. Аллах предупреждает их: «О люди, ваше бесчинство только против вас самих. Жизнь в мире сем – обольщение приходящее. Потом вы вернетесь ко мне, и мы сообщим вам то, что вы вершили». Ислам проклинает террор. Раннее утро 11 сентября 2001 года. Террористический акт, направленный на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, унес жизни тысяч ни в чем не повинных людей. Это чудовищное преступление еще раз столкнуло нас лицом к лицу с величайшей опасностью, несущей угрозу миру и благополучию людей во всем мире. Опасностью терроризма. Террор. Терроризм – это преступление против человечества, мишенью которого становятся невинные мирные люди. Цель террора – посеять страх в обществе, убивая и калеча людей, использовать ужас и панику как механизм достижения своих бесчеловечных политических целей. История, к сожалению, знает немало трагических эпизодов, когда молох террора уносил тысячи и сотни тысяч безвинных человеческих жизней. Многие идеологические системы и государственные режимы применяли террор как средство устрашения и усмирения общества. Якобинская диктатура, захватившая власть в результате Французской революции 1793 года, отправила на гильотину тысячи людей и открыла позорную страницу в истории человечества, начав эпоху Великого террора. Именно тогда впервые появился этот термин. Созданная в 1865 году в Соединенных Штатах Америки российская террористическая организация «Ку-клукс-клан» печально известна бесчеловечными пытками, издевательствами и убийствами безвинных людей только за их принадлежность к негроидной расе. Расовый террор стал государственной идеологией в нацистской Германии после прихода к власти в 30-х годах 20 века национал-социалистической партии. Нацисты применяли политику истребления всех так называемых «нечистых народов», которые считались врагами арийской расы. В те же годы еще одна диктаторская идеология применяла террор как механизм государственного управления. В Советском Союзе кровавый режим сталинизма истребил десятки миллионов человек только за их инакомыслие и несогласие с коммунистической системой. В 60-х годах 20 века коммунистический террор получил свое дальнейшее развитие в Европе. Организации коммунистического толка, находящиеся в оппозиции к государственному строю, проявляли свой протест властям, убивая и калеча ни в чем не повинных людей. Террористы из красных бригад в Италии, фракция Красной армии Германии осуществили ряд взрывов, вооруженных нападений и убийств. Объединение идеалов коммунизма и идей сепаратизма породило еще более зверские и беспощадные силы. Испанская террористическая группировка «ЭТА» была, пожалуй, самой кровавой сепаратистской коммунистической организацией 20 века. Государственный терроризм, как явление, возникал именно в тех странах, где господствовал диктаторский режим, будь то расизм, фашизм, коммунизм или маоизм, что имеет совершенно четкое объяснение. Каждый из упомянутых диктаторских режимов в основе своей идеологии, внедряемой в сознание людей, основывается на тезисе о непрерывной борьбе за выживание и вечном конфликте, которые якобы являются законами природы и нормальным состоянием человека, более того, даже стимулом к развитию и очищению общества. Террор под личиной идеологической или классовой борьбы был официально признан и поощрялся этими режимами. Однако в последние годы в сводках мировых новостей появился еще один вид террора под полностью вымышленным названием. Это так называемый исламский терроризм. Полностью вымышленным, ибо вероучение ислама и понятие террора абсолютно несовместимы. Всевышний Аллах повелевает мусульманам в священном Коране нести людям мир, добро и братскую любовь. Нравственные принципы ислама не могут быть источником какой-либо формы насилия, ибо именно в предписаниях Корана заключено решение проблемы терроризма. Слово «ислам» в переводе с арабского означает «предание себя Богу» и имеет тот же корень, что и слово «мир». Аллах ниспослал вероучение ислама, призывая людей встать на путь истины, мира и справедливости. Основы морали ислама – это милосердие, щедрость, самопожертвование, благонамеренность и уважение к людям, прощение и мир. Аллах повелевает мусульманам в Коране относиться ко всем людям с добром и справедливостью. Мусульмане ответственны за свой моральный облик перед людьми, исповедующими иные религиозные учения, и обязаны трудиться для их блага, так же, как и для своего. Аллах повелевает мусульманам в одном из аятов Корана: «Вы – лучшее из общин, созданное на благо людей. Вы будете повелевать одобряемое и запрещать совершать неодобряемое Аллахом, и уверуете в Аллаха». Коран предписывает верующим отвечать добром даже тем, кто причиняет им зло. «Добро и зло не могут быть равны. Так отклони же зло добром, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет тебе горячим другом». Кровопролитие, разжигание войны и конфликтов среди людей – величайший грех, проклинаемый Всевышним Аллахом. Ибо Господь предупреждает верующих: «Вина за теми лишь, которые несут обиды людям и злодействуют по всей земле без всякой справедливости и права. Для них мучительная кара». Убийство невинных людей – одно из величайших грехов в исламе. Ведь Всевышний обращается к людям в Коране: «Тот, кто убьет живую душу не за душу и не за нечисть на земле, тот как бы всех людей погубит». Величайшая ценность человеческой жизни и уважение к инакомыслию, упомянутые в Священном Коране, почитались на протяжении всей истории существования ислама, начиная со времен пророка Мухаммада. Пророк Мухаммад всеми силами оберегал жизни невинных, мирных людей. Он никогда не начинал войн, только в случае необходимости защиты своего народа от агрессии и нападения. Если же оборонительная война была неизбежна, то войскам направлялся строжайший приказ не наносить и малейшего вреда мирным жителям и невинным людям, ни в коем случае не разграблять их жилищ, чтить святые места, христианские храмы и иудейские синагоги. Принципы справедливости и веротерпимости были примером для всего человечества на протяжении всей истории ислама. Христиане и евреи, изгнанные во времена мрачного средневековья из Европы, находили теплый прием и почитание на землях ислама, в Османской империи. Ислам – религия мира и благоденствия, обязанность каждого истинного мусульманина относиться ко всем людям с добром.